Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.
Здравствуйте! Восточный экономический форум 2022. И здесь, во Владивостоке, как вы уже поняли, работает выездная студия «Радио «Спутник» 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Говорим сейчас о взаимоотношениях России и Китая. В нашей студии исполняющий обязанности директора Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Здравствуйте, Кирилл Владимирович.
Добрый день.
В сентябре 2022 года состоится очередной саммит Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Я понимаю, что Самарканд – это тоже Азия, как и Владивосток, где мы с вами находимся. И поэтому хочу вас спросить, а мы с вами ждем программных заявлений по этому поводу? Ну вот прям программных, не просто, ну вот очередной саммит, все.
Да как раз вот очередным-то он не будет. На самом деле, вот сегодня у нас как раз была сессия, посвященная этому, и многие высказывали мнение, что саммит будет историческим и даже судьбоносным. Вот. Звучали вот такие слова, потому что ну, он проходит в совершенно новых условиях, конечно. В этом году все очень сильно изменилось, просто потому что обстановка в мире поменялась. Она уже совсем не та, что была год назад, поэтому, безусловно, те вопросы, которые стоят сегодня перед людьми, собирающимися в Самарканд, это уже совсем новые вопросы. Это вопросы о том, как в кратчайшие сроки, вот в таких вот полувоенных условиях, создать совершенно новую структуру экономического развития, экономического взаимодействия на пространстве Евразии. Вот это перед что сегодня стоит задача. А задача эта непростая, потому что она требует налаживания совершенно новых, ну, торговых механизмов, финансовых механизмов, механизмов оплаты за поставляемые товары и услуги в национальных валютах. Вот все эти вопросы как раз и будут обсуждаться в Самарканде. И, честно говоря, конечно, хотелось бы ждать от этого саммита каких-то действительно прорывных решений. Посмотрим, конечно. Сложно сказать, потому что организация объединяет очень разные страны. Вы знаете, что туда недавно были приняты еще Индия, Пакистан, они стали новыми членами ШОС, а когда появляются новые члены со своими интересами, безусловно, это затрудняет нахождение консенсуса, но, тем не менее, можно рассчитывать на то, что какие-то решения будут приняты, потому что экономическое сотрудничество – это интерес каждой страны, входящей на сегодняшний день в ШОС.
В первую очередь, экономическое сотрудничество, да, будут обсуждать, ну, потому что, вот как вы сейчас назвали, Пакистан, Индия, Китай, там столько противоречий между этими тремя странами.
Конечно, именно так. То есть, политических противоречий очень много, не только между указанными вами странами, но и, например, между странами Центральной Азии. Поэтому в этом смысле, конечно, ШОС выгодно сосредотачиваться на экономической повестке, потому что она несет выгоды всем участникам объединений, и более того, многие из них, собственно, и вступали в ШОС, пытаясь обеспечить себе какой-то экономический интерес. Я думаю, что здесь как раз есть куда развиваться организации, потому что вопросы такие, как финансовая система, банковская система, система расчетов, создание единого транзитного таможенного пространства, торговые механизмы. Это все ровно то, чего сейчас не хватает государствам Евразии в условиях, когда все больше и больше давления оказывается со стороны Запада. Поэтому я думаю, что все будут заинтересованы в поиске каких-то интересных решений. Ну, посмотрим, к чему это приведет.
Подведем с вами итоги, когда саммит ШОС закончится. Но я еще вспоминаю желание некоторых стран, таких достаточно крупных, присоединиться к БРИКС. А что касается Шанхайской организации сотрудничества, ну вот недавно было расширение. А как вы думаете, дальше будет ли оно? И вообще нужно ли? Потому что не может организация расширяться бесконечно.
Конечно, мы видим огромное количество интереса, возрастающего интереса к ШОС, вообще к участию в ШОС. На сегодняшний день в работе ШОС так или иначе в разных форматах принимают участие 18 государств. Это не только те 8 членов ШОС, полноправных членов, но это еще и 11 государств, которые в статусе наблюдателей или партнеров по диалогу принимают участие в работе организации. Более того, вот на саммите в Самарканде ожидается присутствие, например, таких участников процесса, как президент Турции Реджеп Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии. Вот это достаточно высокое представительство таких мощных государств Ближнего Востока говорит о том, что интерес к ШОС довольно большой. Ну, понимаете, чем она привлекательна, эта организация? Она привлекательна тем, что в ней нет какого-то гегемона, например, как это происходит там, я не знаю, в НАТО или каких-то других союзах с участием Соединенных Штатов. В ней никто не навязывает своих идеологических стереотипов, своих догм с точки зрения политического устройства. В ней, в общем-то, пытаются поддерживать так называемый шанхайский дух, который говорит о равноправии, который говорит о некой инклюзивной безопасности, об учете мнения каждого. И это, конечно, привлекает страны, большие и малые страны Евразии. В этом смысле Шанхайская организация сотрудничества — это такой, пока это вот некий клуб людей, разделяющих точку зрения о том, что равноправное сотрудничество — это будущее мира. Насколько этот клуб может перерасти в организацию, где осуществляются практически какие-то направления деятельности, связанные там с конкретными финансовыми механизмами, торговыми, экономическими, вот это мы как раз и проверим. Но на сегодняшний день, конечно, все рассчитывают на то, что в связи с обострением взаимоотношений между Россией и Западом с одной стороны, между Китаем и Западом другой, в ШОС намечается углубление экономического сотрудничества, а следовательно, конкретные решения должны последовать.
Вы сейчас сказали, что должен наследный принц, по идее, приехать в Самарканд. Бен Салман, да?
Мухаммед Бен Салман, да. Совершенно верно.
И в то же время Эрдоган. Между ними тоже очень много противоречий, как мы знаем, да? И это им тоже, скорее всего, не помешает. Я это к тому, что сейчас такой фокус внимания переместился на страны Персидского залива, на арабские страны, на Персию. И вот они к ШОС.
Конечно, вот Иран, в частности, входит в состав ШОС скоро. Поэтому да, ну вот интересно, да, ну мы видим, что такие страны, казалось бы, непримиримые противники на политической арене, как Иран, Саудовская Аравия, Катар, понимаете, Пакистан и Индия, они присоединяются в ШОС, и всем это интересно, каким-то образом там участвуют.
А вот, Кирилл Владимирович, говорили какое-то время о другом объединении, о котором мы сегодня с вами уже упоминали, о БРИКС, да, что им необходимо общая валюта, то ли необходима, то ли нет, так непонятно, примут решение, не примут, когда она может быть создана. Так что касается ШОС, это было бы, наверное, тоже неплохим решением, какую-нибудь единую валюту ШОС, чтобы отойти от тех же долларов. Не только Россия говорит о том, что пора отходить от доллара и евро.
Конечно, это один из тех самых вопросов, которые сейчас наиболее активно обсуждаются в рамках ШОС. Создание некоего механизма платежей в национальных валютах и отход, соответственно, от доллара и евро, которые все чаще используются для давления на различные страны. Вот сегодня индус, например, который присутствовал у нас на сессии, сказал очень интересную вещь, что 53% торговли между Россией и Индией в этом году производилось в рублях.
В рублях.
Да, это очень интересный факт. Ну, там какая-то часть в юанях была, да, какая-то часть в рупиях. То есть я хочу сказать, что страны уже заинтересованы в том, чтобы повышать постоянно долю расчетов в национальных валютах в торговле друг с другом. Возможно, это примет какие-то уже структурные такие формы, если страны ШОС проявят политическую волю и смогут преодолеть противоречия. Мне кажется, что это будет всем выгодно, конечно. Каким образом это будет сделано,
не до конца понятно.
Потому что и в БРИКС обсуждаются примерно такие же вещи. Либо мы будем в национальных валютах расплачиваться, либо мы сделаем общую корзину из национальных валют. Но в этом смысле там будет доминировать, безусловно, юань китайский. То есть пока вот неизвестно, каким решением придут. Но ясно, что раз этот вопрос на слуху, значит, необходимость такого рода шага очевидна всем, а следовательно, какие-то решения точно будут приняты. Ясно, что от доллара будем отходить, и это в интересах практически всех стран, о которых мы сейчас говорим.
Что касается экономического сотрудничества в рамках Шанхайской организации, скажите, какое самое главное противоречие между странами, по вашему мнению? Ну, страны, как мы с вами уже неоднократно говорили, достаточно разные.
Ну, смотрите, вот на сегодняшний день, с моей точки зрения, Россия играет цементирующую роль в ШОС. Без России организация существовать не сможет. Именно потому, что существует огромное количество противоречий. Одно из самых основных из них – это противоречие между Индией и Китаем. Они не смогут сесть за стол переговоров по целому ряду чувствительных проблем, в том числе проблем безопасности, безусловно. И в этом смысле присутствие России, оно как раз оказывает такое вот, как некая точка сборки ШОС. Это на сегодняшний день Россия. В ней заинтересованы и Пакистан, и Индия, и Китай, и страны Центральной Азии, между которыми тоже не все так гладко. И Иран. Вот это все страны, у которых с Россией прекрасные отношения. На политическом уровне и на экономическом уровне. А между ними существует большое количество противоречий. Поэтому, мне кажется, это уникальный шанс для России использовать свое влияние, использовать свои хорошие отношения, позитивные отношения с целым рядом стран, для того, чтобы на этой основе создать вот это большое евразийское пространство, о котором давно говорил уже наш президент, и, собственно, который подразумевает собой вот целый ряд организаций, включая СНГ, ОСБГ, договор коллективной безопасности, ЕАЭС и ШОС.
Если создается такая крупная, мощная организация, Шанхайская организация сотрудничества, ну, сначала наши друзья могут посмотреть, подумать, что вы там создаете. А сейчас уже самое время противодействовать ШОС, я прям в этом уверен. Но не до конца мне понятно, с помощью чего западные страны могут это делать. Например, вот это объединение АУКУС или, ну, это вроде как не экономическая структура. Или как? Может быть, через ВТО? Но я думаю, что просто так вот объединиться крупнейшим странам, ну, будет вставлять палки в колеса.
Понимаете как? На сегодняшний день Соединенные Штаты взяли на себя стратегию такую двуединую. Первое — это создание цепочки военно-политических блоков по периметру Евразии. Мы видим это особенно в Южной Азии, в Юго-Восточной и Восточной Азии, где вот они пытаются создавать целую сеть военно-политических альянсов. И с другой стороны, пытаются разобщить страны, входящие, скажем, в ШОС, прежде всего, конечно, Россию и Китай, с помощью давления, с помощью угроз вторичных санкций, с помощью наложения самих санкций на целый ряд компаний, пытаются искусственно сдерживать экономическое и политическое сотрудничество между крупнейшими странами. Пытаются каким-то образом Индию привлечь на свою сторону при помощи, ну, скажем так, акцентирования внимания индийского руководства на проблемах в отношениях с Китаем. Как мы знаем, там проводятся совместные учения между Индией и Соединенными Штатами, буквально у границ с Китаем, у спорных границ. Но вот эти все маневры дипломатические, они как раз и призваны внести разлад между государствами, входящими в ШОС. Это совершенно естественное желание оппонента препятствовать усилению единства между, скажем, противниками своими, но мы видим, пока это не дает какого-то эффекта для Соединенных Штатов, пока мы видим, что сотрудничество в рамках ШОС успешно продолжается.
О санкциях, вторичных санкциях, мы говорим о противодействии экономическом. И я не могу не спросить у вас об этом вот решении Большой Семерки, которые собираются ограничить цену покупки российской нефти на мировом рынке, ну и сами при этом признают, если не присоединятся Индия и Китай, то, в общем, все эти решения не дадут никакого результата. Сами министры признаются, которые это вот все и пытаются ввести. И, с одной стороны, понимаешь, что Китай — это такая мощная держава, которая вряд ли будет присоединяться и реагировать на какие-то угрозы. А с другой, такие небольшие поступают сообщения. А вот такая-то компания осторожно себя ведет, китайская. А вот такая. А непонятно, как здесь поступит китайское правительство. Вот вы, как исполняющий обязанности директора Института Китая, скажите мне, а что же мы ждем от Китая в этом плане?
Смотрите, безусловно, вот эти все ограничительные меры, которые на сегодняшний день принимают страны Запада, они оказывают какое-то влияние на цену. Потому что уже сейчас мы знаем, что на российскую цену существует дисконт. И китайцы ее покупают с дисконтом. Проблема только в том, что даже с дисконтом эта цена, благодаря росту мировых цен, она очень высока. Она выше, чем она была до возникновения всех этих событий в феврале 2022 года. Поэтому российский бюджет, по сути, ничего не теряет. И более того, вот эти новые ограничения, которые страны семерки сегодня пытаются вводить, они, с моей точки зрения, повлияют тоже на цену нефти на мировом рынке. Цена будет расти. И несмотря на то, что российская нефть может торговаться, скажем, с дисконтом по отношению к нефти других сортов, тем не менее, цена на нее в абсолютном выражении будет выше, чем это было до введения ограничений. Поэтому даже если Россия на сегодняшний день сократит производство нефти, благодаря высокой цене нефтяные доходы падать не будут. Это очень важно, и это экономически, мне кажется, вполне очевидно. И мне удивительно, почему страны Запада этого не понимают.
Но Китай-то будет покупать российскую нефть?
Ну, конечно будет. И более того, они постоянно наращивают, уже который месяц подряд наращиваются объемы поставки и объемы оплаты.
А как же вторичные санкции?
Так дело в том, что за покупку нефти никаких вторичных санкций не предусмотрено.
А с чего тогда вообще они взяли, что Китай должен присоединяться к этой их программе?
Ну, понимаете, вот мне кажется, что это такие политические декларативные заявления, которые просто призваны показать населению западных стран, что их правительства принципиально продолжают давить на Россию. Но на самом деле никакого реального экономического давления от этих мер Россия не испытывает, поскольку здесь продолжается получение грандиозных сверхдоходов из-за того, что цена на нефть благодаря действиям Запада существенным образом выросла на мировом рынке.
Как простые китайцы относятся к россиянам?
Сейчас очень позитивно относятся к россиянам. Если весной еще можно было видеть самые разные точки зрения в китайской благосфере, в СМИ, в комментариях аналитиков по поводу событий на Украине, то сегодня, мне кажется, в китайском обществе есть консенсус. Они поддерживают действия России и осуждают действия Запада. Они считают Россию своим самым близким союзником. Ну, действительно так, у Китая крупных никаких союзников больше нету. И, в принципе, это всем понятно. Более того, линия китайского руководства, она тоже поддерживает вот эту точку зрения. Вот в этом смысле существует там консенсус и в обществе в самом, и между обществом и точкой зрения правительства. Тем более, что на это очень сильно повлияли события вокруг Тайваня, где Соединенные Штаты проводят примерно такую же линию, как и в отношении Украины в Европе.
Вот, скажите мне, это правда, что там это воспринимается как будто бы американцы строят проект «Антикитай из Тайваня», как на «Антироссия из Украины»?
Ну, вот, конечно. Похоже, да? Там, я думаю, что там примерно по такому же сценарию будет все развиваться. Они сейчас накачивают Тайвань оружием, они накачивают Тайвань каким-то таким идеологическим негативом по отношению к Китаю. Вот это ровно то, что происходило на Украине, там, начиная с 2014 по 2022 год. Вопрос в том, сколько времени Китай будет терпеть эту ситуацию, учитывая особенно такой неопределенный международный статус Тайваня. Все-таки Китай никогда не признавал Тайвань независимым государством. И более того, Соединенные Штаты тоже не считают его независимым государством. Существует принцип одного Китая, он вполне международно признанный. Поэтому, в принципе, у Китая гораздо больше оснований совершать самые разные действия, вплоть до военных, для утверждения своей власти на Тайване.
Вопрос а в том, на Тайване-то Китай... это понимает?
Ну, Тайвань это тоже прекрасно понимает. Но вот видите, как на сегодняшний день складывается такая ситуация, что Китай фактически подталкивают к решению проблемы Тайваня военным путем. Ясно, что китайцы люди сдержанные и вряд ли поддадутся на эти провокации, но я, честно говоря, не убежден, что в этом году, скорее всего, мы никакого развития военного конфликта не увидим, но я думаю, что где-то через год-два вероятность этого конфликта вполне высока.
Теперь... позвольте поговорить с вами о санкциях в отношении Китая со стороны Соединенных Штатов Америки и их партнеров. Потому как не придет новый президент в Белый дом, объявляет о каких-то санкциях в отношении Пекина. Там Трамп про свое, Байден про свое. А недостаточно голосов, которые бы рассказали, как реагирует на это сам Китай. То есть наверняка ведь вводит антисанкции, наверняка как-то реагирует. Он вряд ли воспринимает это спокойно.
Ну, конечно, понимаете, основная цель Соединенных Штатов в отношении Китая – это сдержать его технологическое развитие. Не позволить китайской технологии, китайской экономике превзойти Соединенные Штаты. Вот на сегодняшний день у Соединенных Штатов только такая повестка существует. Поэтому санкции в основном направлены против технологических компаний, против компаний, которые снабжают мир высокотехнологичным оборудованием. Телекоммуникационным, электронным, компьютерным, любым. Я думаю, что вот основной удар Америки будет сфокусирован на развитии китайской технологии, на попытках сдерживания этого развития. Китайцам в данном случае отвечать достаточно сложно, потому что они понимают, что сила китайской технологии именно в ее всемирном продвижении. Поэтому они, конечно, заинтересованы в том, чтобы поставлять свою продукцию по всему миру, и в том числе и в страны Западной Европы, и в Соединенные Штаты Америки. И этим объясняется вот этот взаимный интерес, который Соединенные Штаты и Китай продолжают испытывать к экономическому взаимодействию друг с другом, к торговле друг с другом. И поэтому санкции эти, они вот очень слабые. Они такие наполовину притворные, наполовину искусственные. Америка пытается сделать каким-то образом так, чтобы ущемить технологии Китая и не нанести себе урона, но это всегда достаточно сложно сделать, потому что, как мы видим, любые санкции наносят бумерангом удар по собственной экономике тех стран, которые эти санкции вводят. Вот, мне кажется, с Китаем тоже такая ситуация.
Мы тут ходим по земле во Владивостоке, в Москве, в Санкт-Петербурге. А как же совсем мы забыли поговорить о космосе? Вот китайская космонавтика, говорит, уже... сравниться с НАСА, с Роскосмосом запросто. И говорят, они скоро вообще на первое место в мире по этим позициям выйдут. Но я не знаю, американцы собрались на Луну там, по-моему, лететь. Может, и не скоро это произойдет. Вот что с тайконавтами?
Ну да, тайконавты, вот именно. Ну, они, нет, они, конечно, хотели бы стать, что скажем так, третьей крупнейшей космической державой и движутся в этом направлении. Но пока, конечно, они отстают с точки зрения развития космических технологий. Они в это вкладываются. Ну, сегодня Китай вкладывается в очень много таких престижных отраслей, которые вот именно нацелены на то, чтобы улучшить репутацию, увеличить престиж, имидж государства. Это спорт, да, это наука, это образование, это университеты и, естественно, это космос. Для Китая, мне кажется, это имеет скорее не хозяйственное значение, не экономическое, а вот именно такое значение общегосударственного престижа. Но в этом смысле Китаю, конечно, еще есть куда развиваться. Я думаю, что вот такого вот лидерства Китая в космических технологиях, наверное, еще лет 10 мы не увидим.
Какой самый красивый город Китая?
Вы знаете, ну, это зависит от того, что вам нравится. Мне вот больше нравится традиционная культура. Мне нравится Суджоу, например, или Ханчжоу. То есть такие традиционные города, исторические, классического Китая. Кому-то больше нравится Шанхай, потому что это город более такой современный, технологичный. Поэтому в этом смысле, мне кажется, в Китае сейчас есть города на любой вкус.
Я у китаеведов спрашиваю, задаю вот один и тот же вопрос про город, например, самый красивый или самый интересный. Ну, почему-то никто мне не отвечает про Пекин, вы понимаете, а там же вот этот закрытый город, да?
Ну, конечно, запретный город, ну, и храм
неба. Никто мне не говорит
про
Пекин, почему-то.
Нет, Пекин, безусловно, объединяет и современность, и древность.
Ну, в запретный город-то можно теперь попасть, правильно?
Да, конечно, какой он запретный. Здоровье, входи, хоть на саму площадь Тяньаньмэнь.
А Лхаса – это совсем не Китай, вот не с политической точки зрения, а с точки зрения архитектуры, культуры. Вот Тибет насколько сильно отличается?
Ну, конечно, это другая культура.
Совсем другая.
Другая. То она развивалась в течение многих столетий, не совершенно независимо, даже под большим влиянием Индии.
Если посетить тоже Пекин, Шанхай, названные вами города, а потом приехать в Лхасу, это будут, ну, совершенно разные впечатления.
Да, пожалуй, я бы сказал, что все-таки Тибет – это отдельная культура в рамках, ну, вот современного Китая и требует, наверное, даже отдельного путешествия.
Почему так много сейчас на протяжении уже последних лет 10, может быть, больше, говорят о Синьцзян-Уйгурском автономном округе? Действительно это какая-то такая проблема Китая, болезненная точка? Или, в общем-то, это раздуто правозащитниками в большей степени? Вот интересно ваше мнение.
Да мне кажется, и то, и другое. На самом деле, ну, в Синьцзяне, конечно, мы видим, что там происходит грандиозный эксперимент над людьми, когда происходит перевоспитание огромного количества людей методами, которые, ну, скажем, в нашей стране несколько удивительны бы казались. Но вопрос в том, что мы все-таки четко не представляем, что там происходит до конца. И мне кажется, что в российские источники им свойственно преуменьшать ситуацию, ну, скажем так, ее больше позитива туда вносить, чем на самом деле все происходит. А западные источники, наоборот, вносят туда больше негатива. И поэтому объективной ситуации мы не видим. Вот ее нет. Просто ее не существует, потому что все, кто об этом хоть что-то пишут, очень пристрастны, очень субъективны. Китайские источники говорят, что там все хорошо и все счастливы. А на Западе все пишут о том, что там происходит геноцид и фашизм. А мне кажется, истина, она где-то посередине. Хотя, конечно, мы видим, что китайское руководство очень сильно озабочено проблемой исламского терроризма. И борьба с этим исламским терроризмом, конечно, приводит к каким-то перекосам и ассимиляции традиционных народов и культур на территории мусульманского Китая.
Перспективы взаимоотношений России и Китая пока весьма радужные. Или, в общем-то, спокойно надо относиться к сотрудничеству с Поднебесной?
Вы знаете, ну, это наш ключевой сегодня политический партнер и ключевой торгово-экономический партнер. Вот как бы с этой точки зрения нужно рассматривать Китай. Нам ни в коем случае нельзя полностью фокусироваться на Китае как на единственной палочке-выручалочке в этой нашей ситуации. И надо диверсифицировать как торговлю, так и политические взаимоотношения, так и технологическое сотрудничество, выстраивать его с другими странами Азии, такими как Индия, и Иран, и Пакистан, и Индонезия, и Вьетнам, и пытаться сохранить те отношения, которые были у нас с Японией и Кореей в этом смысле. Но Китай, безусловно, это наш крупнейший партнер, и наши отношения на подъеме, в наших отношениях и в их развитии заинтересованы сегодня обе державы, поэтому я думаю, что они будут развиваться позитивно.
На позитивной ноте мы заканчиваем наше интервью с Кириллом Бабаевым. У нас в выездной студии «Радио Спутника» во Владивостоке был исполняющий обязанности директора Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Кирилл Владимирович, спасибо.
Спасибо вам.
«Радио Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.